Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радиостанции «Вера» мы рассказываем в этом часе. И сегодня рассказываем историю о Святой Земле. И продолжаем это делать в прекрасной компании. Протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Архангела Михаила в Куркино, руководитель архитектурного отдела финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии. И мои дорогие коллеги Марина Борисова и Александр Ананьев. Саша.
А я не зря вот спросил в самом начале, географическую ли мы точку имеем в виду, или же «Святая Земля», как в любимой песне, помнишь, «Небесный град Иерусалим горит сквозь холод и лед, и вот он стоит вокруг нас и ждет нас».
Вот отец Андрей начал путешествие на Святую Землю из Лесосибирска, ну или откуда-то из Сибири. Марина из Ивановской области. Ты из какого региона начнешь повествование?
Я даже не знаю, с какого края начать. Ты знаешь, я начну с конца. У меня есть ощущение, что для меня это так важно, Святая Земля, и вот именно паломничество туда, что мне нужно подготовиться, мне нужно дорасти до Святой Земли. Это как, знаешь, как обрести духовника. Ты не можешь вот так вот креститься и через 5 минут так сказать: нет, да, пожалуй, вот. Так не бывает. Тебе нужно самому дорасти до того, чтобы у тебя появился духовник. Тебе нужно дорасти, чтобы понять страницы Евангелия. Ты можешь и должен, и будешь их читать снова и снова и снова и снова, но как бы ты ни старался, тебе нужно время, чтобы понять это. У меня есть ощущение, что со Святой Землей так же. У меня было, наверное, немало теоретических возможностей отправиться туда. Но что-то постоянно держало. Почему-то я не принимал решение отправляться туда. Хотя для меня это бесконечно важно там оказаться. Но как-то, понимаешь, свое несоответствие тому, что тебя там ждет, кто тебя там ждет. Ты понимаешь, что вот то бесценное, что ты там можешь встретить, ты просто в том состоянии, в котором ты находишься, просто пройдешь мимо, а потом себе не простишь. И поэтому как-то вот ты собираешь, может быть, глупость, может быть, нет. Но это вот то ощущение, которым я очень хотел поделиться. А насчет Святой Земли, поскольку я там не был, да, я пытался подобрать какие-то аналоги Святой Земли.
Ты там вообще не был?
Я вообще там не был, да. Самое ближнее...
Уже интересно.
Да, самое ближнее, вот что подпадает под описание Святой Земли, это Иордания.
Вполне себе Святая Земля.
Вполне.
Причем... Кстати, у нас одна из последних поездок была как раз вот по трем странам, связанным с событиями священной истории. Израиль, Иордания, Египет.
Вот. Причем я поехал
Иордания
туда...
Иордания вполне география Святой Земли.
Совершенно с другими целями. Я был travel этим журналистом, да, я поехал с инспекцией 5-звездочных отелей там по ключевым местам.
Ненаказуемо.
Да, и за... завтраком с шампанским мне сказали, что у нас сегодня в программе посещение места крещения Христа. И вот именно там я, гуляя по вот этим зарослям ивы вдоль вот этой вот Иордана, именно там, зайдя в русскую православную миссию на Иордане, поговорив с матушкой Иларией, которая служила в том храме, именно там, будучи некрещенным, не готовым, не собиравшимся это делать, но скинувшим все, надев рубаху, которую вот мне дала матушка Иллария, и спустившись в воду Иордана, и вокруг не было ни одного человека, я стоял там, потеряв счет времени в этой воде по пояс, не умея креститься, крестился и был абсолютно счастлив. Наверное, вот это и есть моя Святая Земля, вот в том виде, в котором я был готов к ней. Причем чудес там было невероятно много. Но это совсем другая история. Я хочу
рассказать... тоже светлая.
Ну да, я же ее часто очень рассказываю. Я очень люблю эту историю, она для меня очень важна.
А говорил, не был на Святой Земле. Святая Земля — это ведь не сегодняшняя граница Израиля. Кстати, древний Израиль был гораздо шире географически,
безусловно,
чем сегодня.
Безусловно.
И за Иордания, то есть то, что сейчас принадлежит Иордании, тот левый берег Иордана, угу. это была территория Израиля. И Господь ходил тем берегом Иордана как раз.
Вот вы знаете, дорогой отец Андрей, я знаю.
Так что был на Святой Земле.
Конечно. И я был на горе Моисея.
Ну, тем более.
Я был на горе Моисея, откуда Моисей
гора Нево
протянул руку и показал, что вот земля обетованная. И я до сих пор очень сильно страдаю, что я пытался рассмотреть, я стоял в тени вот этого вот превратившегося в змею посоха, да, вот там вот есть такой вот монумент, не монумент. Я стоял, и как Гришковец в моем любимом спектакле одновременно, герой которого стоял перед Мона Лизой, говорил, чувствуй, чего ты ничего не чувствуешь? Это она. Вот я стоял на горе Моисея, я пытался тебе сказать, чувствуй, да, вот это вот, тут вот происходило все. Ну, я, может быть, был не крещенный, может быть, был не готов, но вот я вот на горе Моисея ничего не почувствовал. А когда шел через эти ивы вдоль Иордана, вот там меня накрыло. И если я шел туда с таким куражом, думаю, ах, сейчас покрещусь, вот там-то место какое хорошее. Пока шел через эти ивы, меня так оглушило это все, что я понял, что нет, нельзя так, надо как-то иначе, как не знаю, но так нельзя. О Святой Земле я не могу не рассказать вам другую историю. Я буквально позавчера вернулся. Вот вы меня простите, дорогой отец Андрей, и вы, Мариночка, скажите, простите. Я скажу, что я вернулся со Святой Земли. Угу. Вот для меня это было такое ощущение.
Я умом ходил.
Невероятное откровение, потрясение, шок. А нас пригласили помочь выступить для деток-инвалидов, для местных жителей в город, название которого я никогда в жизни не слышал. Где-то в Чувашии. Надо ехать сначала долго до Нижнего, а потом еще столько же от Нижнего в сторону неопределенную. Через какие-то некошенные поля, где нет ни одной машины, разбитая дорога, и вдоль дорог стоят как какие-то надгробные памятники, автобусные остановки, все заржавленные и выкрашенные, потемневшие от времени три полосы российского флага. И я просто смотрел на эти остановки и думал, что такого надругательства над российским триколором я не могу простить этим организаторам. Ну, сделайте что-нибудь, потому что это страшно, вот то, что вы видите.
Видимо,
вот.
Примерно в этом месте деревня, где моя супруга, родственники супруги живут.
Ну, это вот от Нижнего куда-то в сторону Саранска, Казани, вот туда. Город Алатырь. Я о нем ничего не слышал.
В свое время делали прекрасные деревянные лыжи.
А знаете, где их делали? Вот именно там и делали. О том месте, о котором...
Да. Да,
мало того, именно на территории этого монастыря, о котором я хочу рассказать. Вот. Мы приехали в этот город, и я увидел там то, что я ожидал увидеть от города, население которого 30 тысяч. Причем первое, что тебя встречает, это какое-то большое объявление. Требуется электрики, зарплата 17 тысяч. Вот. И вот все какое-то вот разрушенное, особенно разрушенным кажется то, что построено только что и обнесено пластиковым сайдингом. Вот. Я так повздыхал, думаю, господи, ну зачем я здесь? Ну вот что я здесь? А у меня еще настроение тогда было такое отвратительное. Был какой-то период в жизни не очень хороший. Ну что я здесь забыл? Кому надо вот то, что я везу? Что это за место такое? А потом мы ехали-ехали и съехали к какому-то очень красивому озеру. А на другом конце озера я увидел что-то сказочное. Потрясающей красоты. Храмы, обнесенные стеной. Их сразу несколько. Здание и башня, такую, какую можно увидеть только в Греции. Ну, или где-нибудь на побережье Средиземного моря, или еще где-то. И все это в каких-то садах. А рядом с воротами стоит настоятель этого монастыря, владыка, как это город, я забыл, владыка Алатырский и Порецкий, епископ Феодор. И он проводит нас внутрь. И вы себе даже не можете представить, что там такое. Вот шкаф, описанный Льюисом в этой Нарнии, Он рядом не стоял с этими воротами, через которые ты заходишь и из вот этого Алатыря попадаешь в такой сад огромный. Вот потому что там по левую руку мужской монастырь, по правую руку женский монастырь. 7 храмов, совершенно восхитительных храмов, невероятных. Все усажено какими-то кипарисами. Везде такое впечатление, что там выставка роз на ВДНХ, потому что такого количества роз я нигде не видел. Какие-то бабочки летают, какие-то прекрасные люди ходят. На тележках деревянных везут мед, маринованные огурцы какие-то. Какая-то тишина. Павлины. Страусы.
Павлины, говоришь?
Да. На втором этаже сыроварня. И такой твердый сыр, как там, я нигде не пробовал. Сыр со специями, еще какой-то там чего-то еще происходит. Вот. И владыка нас, конечно же, показал этот монастырь. Показал все храмы. Мы поднялись на колокольню, где находится самый большой колокол вообще в округе. Колокольня там действительно потрясающая. Мы спустились вниз в подвалы, где сохранились свидетельства того, что там происходило до того, как на территории этого храма была вот эта лыжная мастерская, потом пианино «Алатырь». Это тоже как бы делали на территории этого монастыря, там тоже были вот это вот. А до этого там была тюрьма. И в этой тюрьме казнили огромное количество людей, потому что, когда начали восстанавливать монастырь, они вскрыли вот эти захоронения, обнаружили там сотни черепов взрослых с дырками от пули и детских черепов с дырками от штыков с тех самых страшных времен. И они бережно собрали все это и похоронили в братской могиле на территории монастыря. Там вот это все есть. Руководители, я сам видел своими глазами, это не преувеличение, руководители крупнейших предприятий, ну, всех, ну, сколько там, 30 тысяч жителей, да, все крупнейшие предприятия города подходят за благословением к владыке с таким почтением, с каким шестиклассники подходят в школе к директору. С таким же почтением к владыке относится и мэр этого городка. Вот владыка идет по городу, я не видел ни одного человека, который бы не подошел за благословением к владыке. Я такого нигде никогда не видел. Вообще нигде. Это было невероятно. Вот там есть показатели у района, он мне рассказывал так с доброй улыбкой, есть показатели района по сборке там пшеницы, по производству молочной продукции, еще чего-то. И сравнительно со всем остальным они очень высокие, со всеми остальными районами. И никто не делает акцент на том, что, по сути, это показатели монастырские. И, по сути, вот что происходит сейчас с этим Алатырским монастырем, возрождается у тебя на глазах какая-то невероятная традиция, в которой раньше ведь не монастырь существовал в городе, а город рос вокруг монастыря. И вот сейчас, я не знаю, есть еще где-то в России такие примеры или нет. Но это вот 100%. Кто помогает там больным и детям-сиротам? Монастырь. Кто помогает предприятиям, а предприятия помогают? Монастырь. Кто кормит там? Монастырь. Все восстанавливает, все монастырь. И я понимал, что я вижу своими глазами какое-то невероятное чудо. И вот я подумал, что... Я знаю, что это немножко не соответствует заданной теме, вот эта вся история.
Совсем чуть-чуть.
Совсем чуть-чуть, да. Но для меня, вот когда я выходил из этих ворот в обычный Алатырь, из вот этой вот, я понимал, что это не святая земля в полном смысле этого слова. Но что-то такое в этом есть.
Это, по-видимому, город Китеж, который стал видимым.
Да, причем... Вот мне кто-то сказал, причем не владыка, а кто-то из местных, он говорит, вы знаете, есть такое поверье, когда придут темные времена и потопли или конец времен или еще чего-то, будет явно неизбежно и уже видимо, Алатырский монастырь укроет.
Светлые истории.
Это «Светлая история» на радио «Вера». В студии протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Архангела Михаила в Куркино и руководитель архитектурного отдела финансово-хозяйственного управления Московского патриархата. Мои дорогие коллеги Марина Борисова, Александр Ананьев. Мы сегодня делимся историями о Святой Земле. И вот Саша предложил нам максимально широко к этому понятию подойти. Ну а что, прекрасно, действительно Святая Земля повсюду. Отец Андрей, а у вас как эта история отзывается?
Ну, я думаю, что то, что вот вторую историю, первая была про Иорданию, а вторая вот про Алатырь, я думаю, что эта вторая история, в общем, она достойна, может быть, даже отдельной передачи, потому что это такой, как бы сказать, рассказ в романе, такой совершенно законченный. Вот. Но отзывается, конечно, потому что это о сегодняшней нашей жизни, это о том, что Господь вчера и сегодня тот же, и Он и творил, и продолжает творить дела свои.
Но можно вот так дерзновенно так за Евангелием продолжить, вернее, за апостолом Павлом. Господь сегодня, Христос сегодня, всегда и вовеки тот же, и там же, и там везде, же. И повсюду. Да, да, да.
Но вот если вернуться все-таки в Палестину, вот в Святую Землю, как в Палестину, я бы хотел еще вот о чем сказать, это для меня очень важно, что, ну вот как само Евангелие и вообще Библия дышит все-таки, и без этого никак, она дышит географией, она дышит какими-то понятиями вот оттуда, какими угодно, я не знаю, там, климатическими, растительными, животного мира, всего чего угодно. Я потрясающе люблю листать все время какие-то библейские энциклопедии, атласы вот о том мире, о мире природном. Это очень интересно, потому что тогда погружаешься в контекст всего того, что там происходило. Это как бы вот эта сторона. Но в то же время, конечно, уже находясь там, ты понимаешь, насколько жизнь там, и в то время, когда ты там находишься, насколько живо и действенно Слово Божие там. Оно действенно в реальном времени. Оно действенно... Это всегда, кстати, во всех паломничествах бывает. Вот мы рассказывали, Марина рассказывала там о отце Алексея и Моисее истории, вот Саша рассказывал про Алатырь. И любые паломничества, любые поездки, они всегда связаны с какими-то маленькими чудесами, которые, на первый взгляд, со стороны даже не видны. Но ты понимаешь, что это непростые стечения обстоятельств, каких-то времен, каких-то людей, которые в нужное время появляются в нужном месте в твоей жизни именно сейчас. Что-то открывается, что-то нужное, что-то ненужное закрывается. Вот это удивительно. Но на Святой Земле это особым образом. И особым образом там связано со Словом Божьим. Ну, два примера приведу. Опять-таки, из той первой нашей поездки, после этого у меня еще было целый ряд этих поездок, но вот та первая, наверное, потому что она первая, она как-то запомнилась очень живо. Два небольших эпизода. Значит, мы находимся нашей группой в Старой Яффе. Яффа — это город еще от Иафета. То есть одного из сыновей Ноя. Можете себе представить, сколько времени этому городу, ему больше 5000 лет.
Это рядом даже... с Иерусалимом, рядом с Тель-Авивом.
Рядом с Тель-Авивом, да. И Иопия, она по-гречески, Яффа по-еврейски, Иопия по-гречески, и в Новом Завете она как раз вот как Иопия уже. Апостол Петр посещал эту Иопию. Там был дом Симона Кожевника, который остался, как показывают и сейчас, это здание, этот дом. Там живет одна армянская семья, которая хранит это здание. Какого уж он там времени, какие там камни, сказать не могу. Но вот показывают, как дом Симона Кожевника, на крыше которого Петр увидел видение, когда ему трижды спустилась некая сосуд, скатерть, в котором были нечистые животные. Петр, встань, заколи и ешь. Он говорит, отродясь, никогда этого не ел. То есть видение Да, что Господь очистил, не почитай нечистым. Видение это было о том, чтобы Петру было показано, что не только призваны ко спасению иудеи, но все народы всего мира. То есть от этого времени начинается проповедь среди язычников, проповедь о Христе воскресшем. И вот как раз мы находимся рядом с входом в дом Симона Кожевника. Экскурсовод говорит, сюда никого не пускают. Ну, хорошо, мы с этим согласились, но мы стоим и рядом как раз читаем, открываем Евангелие и начинаем читать, на всех местах мы читали тексты, которые к этим местам относятся. Мы читаем текст о том, как Петр во время шестого часа, по-нашему, шестой час начинался с 6 утра, это значит 12 часов дня, полдень, взошел на крышу помолиться, и вот ему это было видение, и потом, после этого видения, дальнейшие события. И когда мы это читаем, вдруг открываются двери, и нас туда приглашают. Гид так удивляется, говорит, странно, нас сюда не должны были приглашать. Они не то что не приглашают, они просто никого не пускают, если стучишься. И по прочтении Евангелия для нас открываются двери, мы сходим в этот дом, нас угощают там лепешками, а группа немаленькая, там человек 30. Мы поднимаемся на эту крышу, смотрим на время, 12 часов дня. Все как было у апостола Петра.
Потрясающе.
Да, второе, это примерно такое же событие. Мы спускаемся уже маленькой группкой, отдельно от всей группы. Группа отдыхает, мы решили после какого-то там восхождения, а мы решили опять несколько человек, человек 5, пройтись по Елеонской горе, сверху вниз спуститься. И вот мы проходим один из храмов, там ведь потрясающе, вот у нас называются храмы в честь, ну, допустим, святого, в честь господского праздника, в честь какой-то иконы Божьей Матери. Мы привыкли, Успенская, Архангельская, Никольская и так далее. А там, например, храм Отче наш, храм Бичевания, храм умножения хлебов. То есть с событиями евангельскими связаны. И вот проходим мимо одного из храмов, который называется «Доминус Флевит» по-латыни, то есть «Плач Господа», «Господь плачет». Смотрим на расписание, ворота закрыты, смотрим на расписание. Ай, чуть-чуть опоздали, буквально 10-15 минут, как он закрыт, а там жестко, значит, закрыто, у них свои дела, никого не пускают. Мы опять, ну что ж, дед, не пускай, не пускай, давайте, братья, почитаем. Открываем и начинаем читать, как Господь спускался и, остановившись, посмотрел на Иерусалим и сказал, Иерусалим, Иерусалим, как много раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов, но вы не захотели. Оставляется дом ваш пуст, и заплакал. И в это время открываются двери и выпускают последних паломников, которые опоздали, значит, после закрытия. Мы кидаемся сразу к этому служителю, а он откуда-то там иностранец, и начинаем ему объяснять «Раша, Сибирия». Как только он услышал «Сибирия», он сразу нас запустил.
И последние стали первыми.
Да, но мы-то понимаем, что он нас запустил не потому, что мы из Сибири, а это экзотично, ему интересно, а потому что мы прочитали текст. Господь так сделал. То есть жаждущему дам пить, и тому, кто вот внутренне горит желанием получить вот эту святыню, с ней как-то соприкоснуться, обязательно даст возможность, но испытает, вот, слово Божие, и мы туда входим, и, в общем, ну, поклоняемся, и впитываем все, что там можно было впитать.
Костя, 2 минуты осталось. Прошу тебя, хорошо, в 2 минуты вместить свою
да, историю. Это очень хорошо, потому что у меня как это почему-то нередко бывает на наших этих вечерах и в программе «Светлая история». У меня не столько история с началом, серединой и концом, сколько некоторое такое ощущение, переживание. Я был на Святой Земле 2 раза. Один раз в очень глубоком детстве, в 1-м классе, просто в такой абсолютно туристической поездке. Папа тогда работал на Кипре, мы к нему приезжали, и мы ездили вот на экскурсию в Египет и Израиль. Эта семья тогда была ни насколько вообще не церковной. А второй раз вот был уже в сознательном возрасте несколько лет назад. Но это тоже было не паломничество. И это важно в этой истории, что это было не паломничество, а просто мы поехали с супругой вдвоем, нас отпустили, значит, родители, бабушки, дедушки, забрали детей, и мы поехали просто отдохнуть вместе. Ну, у нас в Тель-Авиве живут друзья наши очень хорошие, близкие, недавно туда переехавшие, и мы ездили с ними повидаться. Ну, конечно, невозможно было не поехать в Иерусалим, хотя скорее мы ехали вот к друзьям, жили в Тель-Авиве. Общались там с нашим знакомым священником, который тогда там служил и очень нас опекал. И у меня вот за все эти время этой поездки и Тель-Авив, и Яффа, и ездили мы в Назарет на машине, и, само собой, Иерусалим, и Старый Город, и Храм Гроба Господня. Вот было как-то внутри такое ощущение, которое формулируется, или я для себя формулировал словами о том, что Христос, Он очень близко, и это очень просто. В том смысле, что в этой поездке я смотрел на людей вокруг, на этого священника, с которым мы общались, и понимал, что вот он ходит, живет, готовит обед, едет с паломниками на автобусе в Иерусалим, рассказывает анекдот. И Христос для него рядом. Вот эта жизнь за Христом. В свете подлинного присутствия здесь и сейчас. Будь это служба, какая-то просто молитва личная в храме гроба Господня, или прогулка по старому городу, или просто ты идешь куда-то обедать. Но вот даже в этих абсолютно нерелигиозных актах сохраняется чувство, что вот Христос, Он в жизни настолько близко и здесь, и везде, и всегда, что просто вот это... как бы ты от него не отделяешься. Это так вот в этом смысле близко и просто. И я вот в этом таком тонком чувстве просто жил и летал. Но почему я сказал, что важно, что это не все-таки было не паломничество? Потому что как легко это чувство уходит? Как легко его потерять? От Иерусалима до Тель-Авива час на автобусе. И ты выходишь в Тель-Авиве, и мы жили еще, снимали квартиру на очень оживленной улице в центре, где тусила молодежь, где ночами не смолкала музыка в клубах. Мы не специально в этом месте квартиру выбрали, просто вот на этой улице была квартира. И ты чувствуешь этот разительный контраст. Вот, казалось бы, час отъехал, и совсем другая жизнь. И нет там Христа на самом деле. И насколько... это час ехать, а насколько у тебя в душе это состояние, в котором Христос близко, и это очень просто, и там миллиметр, и ты уже где-то сам по себе, совершенно без него, в какой-то своей обычной суете. И вот, вот соседство этих двух состояний при всей радостности первого и при всей обыденности второго, и при том, как легко ты упускаешь вот все то вдохновение, всю ту благодать, которая тебе дают эти камни, эти тропинки, даже в самых простых, повторюсь, проявлениях. Просто там быть — это уже какое-то другое состояние. И как легко его упустить, и как на самом деле нужно, я для себя вывел вот как бы такой вывод из этого всего, что нужно, обретя эту радость, потом как-то прилагать внутренние духовные усилия, чтобы о ней помнить, и чтобы в этой памяти в себе ее хранить, и этого вот огоньку, который ты оттуда со Святой Земли увез, так его беречь и не давать ему быть задутым никакими ветрами повседневной жизни. На этой оптимистической ноте нашу сегодняшнюю программу мы будем завершать.
Не могу сказать тебе спасибо. Прекрасно, спасибо тебе.
Протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Архангела Михаила в Куркино, руководитель архитектурного отдела финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии. И мои дорогие коллеги Марина Борисова и Александр Ананьев сегодня рассказывали светлые истории на Радио Вера. Я напоминаю, что их можно не только слушать, но и смотреть на наших каналах в YouTube и Рутуб. Мы приглашаем вас в студию и обязательно продолжим рассказывать светлые истории через неделю. Пока.
Всего доброго.
До свидания. Всего доброго.
Светлые истории.